ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम पेस्न्या वतरा ग्लावा 9 टेक्स्ट 30 ответы Шукадевы Госвами. Очень хорошо вижу курсив. Я прочитаю. Пословный перевод давайте прочитаем. Яват.
Яват.
Как есть.
Как есть.
Сакха.
Сакха.
Друг.
Друг.
Сакхю.
Сакхю.
Другу.
Друг.
Ива.
Ива.
Подобно этому.
Подобно этому.
Иша.
Иша.
О Господь.
О Господь.
Те.
Те.
Ты. Крити,
принял.
Принял. Праджа,
праджа.
Живых существ.
Существ.
Висарги,
в
том, что касается творения.
Випхаджами,
когда я разными способами буду делать это. Бхо,
о
мой Господь.
Джанам,
тех, кто рожден. А ви слова. Не обеспокоенный. Те. Тебе. Пари кармани. В том, что касается служения. Стита. В таком положении. Ма.
Пусть никогда не.
Ме.
Ко мне.
Самунада,
самунада,
возникающий
в результате,
мада,
безумие,
аджа,
о
нерожденный,
манина,
так думая.
Прочитаем
перевод стиха. О мой Господь, о нерожденный, ты пожал мне руку, словно другу. Равному. Я буду создавать разные виды живых существ и служить тебе. Ничто не сможет помешать мне исполнить свой долг. Но я молюсь только об одном, чтобы эта деятельность не взрастила в моем сердце гордыню и не заставила меня возомнить себя Всевышним. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Брахма, несомненно, находится в дружеских отношениях с Господом, Сакхираси. Каждое живое существо вечно связано с личностью Бога, одним из 5 видов трансцендентных отношений, которые называют Шанта, Дасья, Сакхи, Вацали и Матурья. Мы уже обсуждали эти 5 видов отношений индивидуальной души с личностью Бога. Из этого стиха явствует, что Господь Брахма связан с личностью Бога, отношениями трансцендентной дружбы. Чистый преданный может находиться с Господом в любых трансцендентных отношениях и даже играть роль его отца или матери. Но в любом случае он остается трансцендентным слугой Господа. Нет никого, кто был бы равен Господу или в чем-либо либо превосходил его. Так утверждает Бхагавад-гита. Несмотря на то, что Брахмаджи вечно связан с Господом узами трансцендентной дружбы, занимает высший пост во Вселенной, пост Создателя всех видов живых существ, он знает свое место и понимает, что не является всемогущим Верховным Господом. Иногда какие-либо исключительно могущественное, какое-либо живое существо, в этой вселенной или за ее пределами демонстрирует большое могущество, больше, чем то, которым обладает сам Господь. Однако чистый преданный знает, что могущество, которое проявляют такие существа, это випхути, сила, дарованная им Господом, и что такое наделенное могуществом живое существо не является независимым. Шри Хануман же одним прыжком пересек Индийский океан, а Господу Шри Рамачандре понадобилось для этого построить мост. Однако это еще не значит, что Хануманджи могущественнее Господа. Иногда Господь наделяет своего преданного необычайной силой, но преданный всегда помнит, что его сила принадлежит личности Бога, а сам он всего лишь орудие в руках Господа. Чистый преданный никогда не осознается, в отличие от непреданных, мнящих себя Богом. Просто поразительно, как человеку, которого на каждом шагу бьют законы, иллюзорная энергия Господа, может прийти в голову идея о том, что он может стать Господом, слившись с Ним. Подобная идея – последняя ловушка иллюзорной энергии, приготовленная ею для обусловленной души. Сначала живому существу кажется, что, накопив огромные богатства и сосредоточив в своих руках большую власть, оно сможет стать повелителем материального мира. Но когда все его попытки терпят крах, у него возникает желание слиться с Господом. Таким образом, желание стать самым могущественным в материальном мире человеком и желание слиться с Господом – все это разные ловушки иллюзорной энергии. Однако, поскольку чистые преданные Господа вручили себя Ему, они никогда не попадают в ловушки, расставленные иллюзорной энергией Майи. Господь Брахма – это полубог, принявший материальным, правящий материальным миром. И потому он способен делать множество изумительных вещей. Но поскольку он чистый преданный Господа, ему, в отличие от непреданных, с их скудными знаниями, никогда не приходит в голову дерзкая мысль о слиянии с Господом. Невежественным людям, которые в гордыне своей возомнили, что могут стать Богом, не мешало бы поучиться у Брахмы. На самом деле Господь Брахма не создает живые существа. Он наделен полномочиями в момент сотворения Вселенной предоставить живым существам тела различной формы, которые они заслужили своей деятельностью в прошлом цикле творения. Обязанность Брахмаджи заключается в том, чтобы пробудить живые существа ото сна и предоставить им возможность исполнять свои обязанности. Брахмаджи создает разные виды живых существ не по собственной прихоти. На него возложена задача дать живым существам различные типы тел, чтобы они могли заниматься соответствующей деятельностью. Тем не менее, опасаясь возомнить себя всемогущим Верховным Господом, он всегда помнит о том, что является всего лишь орудием в его руках. Преданные Господа заняты той деятельностью, которую поручает им Господь, и они, встречая на своем пути препятствия, успешно справляются со всеми своими обязанностями, поскольку исполняют волю Господа. Все свои усилия они ставят в заслугу, успехи, все свои успехи не ставят в заслугу не себе, а Господу. Но невежественные люди приписывают свои достижения исключительно себе, не желая воздать должное Господу. Такова отличительная черта всех непреданных. О, мой Господь, о, нерожденный, Ты пожал мне руку, словно другу равному. Я буду создавать разные виды живых существ и служить Тебе. Ничто не сможет помешать мне исполнить свой долг. Но я молюсь только об одном, чтобы эта деятельность не взрастила в моем сердце гордыню и не заставила меня возомнить себя Всевышним. Ответ Шукадевы Госвами, песня 2, глава 9, текст 30. это то, что говорит Господь Брахма или любой уполномоченный, преданный, мыслит таким же образом. С одной стороны, он очень решителен в исполнении долга, служения. Нет ложной скромности. Он сознает эти полномочия, получил их от Господа, и он говорит, ничто не остановит меня. Я исполню свой долг в любом случае. То есть он уверен в себе. Эта уверенность очень важна. Это одно из благоприятных условий для достижения бхакти. Быть уверенным в своих поступках, говорится, нужно. Неуверенность в поступках означает отсутствие знаний или полномочий. Полномочия, собственно говоря, это энергия чит, знания. Когда мы осознаем себя, мы получаем уверенность в собственных действиях. Когда человек себя толком не осознает, он даже себе не может доверять. Потому что не уверен, что он сделает в следующий момент и сможет ли он довести до конца начатое дело, столкнувшись с трудностями. Не путайте уверенность и самоуверенность. Кто-то в незнании тоже может быть очень уверенным, пока не встретит трудности. Как есть представления о жизни, как романтические или идеализированные, как алые паруса, знаете, там острова, яхты, молодежь мечтает. Ну а что это на деле означает? На деле означает, что вы стираете свои руки до крови каждый день, просто управляя этим парусником. Это такой труд, оказывается, адский. А если там еще шторм, если там еще оскал вас разобьет пробойну, и вы должны как-то выживать, то есть это романтика, она на самом деле совсем другую сторону имеет в материальном мире. Мы видим, что есть некая романтичность, некое вдохновение у начинающих преданных или людей, вступивших в жизнь, вот, в молодые годы в эту жизнь, на радужные надежды на что-то. Это называется самоуверенность. Она еще не основана на знании, а скорее основана на иллюзии того, что я буду счастлив в любом случае, как здесь Брахма говорит, в любом случае я исполню свой долг. А человек думает, в любом случае я буду счастлив, даже если долг не исполню свой. То есть таким образом есть иллюзия. И этот материальный мир, он есть эта иллюзия, потому что чего-то достичь в этом мире невозможно спонтанно или случайно. Как люди говорят, я просто буду пробовать, и что-то найду, и что-то у меня получится. Но это путь, основанный на опыте, крайне ограниченный. Что он может понять на своем опыте? Эмпирик. Совсем немного. Прабхупада говорит, что лягушка в колодце, она все измеряет колодцами. Это ее опыт. Всю жизнь. Если мы рассмотрим опыт человека, это смешно. Несколько десятков лет в размере жизни Вселенной. На самом деле смешно, чтобы опираться на такой опыт, чтобы постичь какие-то законы Вселенной, законы Бога или Царства Бога, или даже этот мир, который нас окружает, он так остается непознанным. Все науки совершенно распадаются на части сейчас. Астрономия больше не существует в том виде, которая она была недавно и преподавалась, потому что все расстояния вычисляются заново. Признано, что они неверны. Все то, что считалось научным, сейчас не признается научным. Истории не существует. В школе есть несколько учебников истории. Детям предлагают на выбор разные точки зрения на историю. Ученики сами выбирают, по какому учебнику учиться. И сдают преподавателю тому, кто поддерживает ту или иную концепцию, выбирают, то есть экзаменатора. Потому что тот, кто не согласен, не примет экзамен, понимаете. История сейчас наука фактически не существующая, только в форме теории. В конце концов мы видим на практике, что весь эмпирический опыт заканчивается только теоретическим познанием и каким-то сводом каких-то логических заключений временных. А затем они снова меняют что-то, новые находят логические связи. То есть логика — это не основа на науке. Не основа науки. Это не научный метод как таковой, не законченный. Поэтому человек, он должен осознать, что мир уже существует. И наука — это не что иное, как то, что нас вокруг окружает. Если наука опирается на факты, то факт это и есть наука. Не теория. Если что-то не проверено на практике, это не может быть научно. Значит, то, что мы видим вокруг себя, все, что работает на практике, это и есть единственная наука. А все остальное измышление. Если это все научный факт, уже наука существует вокруг нас, почему ученые хотят изобрести какие-то еще науки, хотят проникнуть в эти механизмы, только с одной целью – управлять этими научными фактами. Это не наука, это желание занять место Бога. За этим исследованием, за этим попытками понять мир и себя, есть желание преобладать над этим миром, овладеть его законами. Но они уже управляют этим законом. Человек хочет управлять по-своему. Вот и вся наука. То есть все уже существует, все уже под контролем. Ученые наблюдают, какие точные законы физики и прочее, они выявляют точнейшие моменты математические, как живые существа живут, это все математическая точность, как они размножаются, все циклируют. Удивительно, как все точно во Вселенной, в космосе, в жизни других живых существ, как отрегулировано. Но ученый думает, нет. Открываю научную работу, трактат, 56-й год. Там собраны все того времени новейшие науки, которые вдохновляли человека на тут романтическое счастье иллюзорное. Не обещали ни старения, появилась наука геронтология, наука о старении. Очень скоро ученые там уже обещали в этой книге, скоро мы разгадаем тайну старости, и мы будем молодыми всегда, мы продлим срок жизни. Смотрите, вот портрет 65-летнего человека. Вот видите, теперь мы вводим гормоны обезьяны молодой, желез этих половых какие-то там они берут. И он молодеет, у него пробиваются черненькие усы, волосы. Вот, чуть-чуть там что-то разгладывает, улыбка такая бодрая у него появляется. Интерес к жизни сразу же проявляется у него. Видите, на какое-то время может достигли результата, старость отступает. Мы найдем всякие химические составы и сможем дать таблетки от старости. Укол, вернее. Каждый день по 3 укола, и старости не будет. Ну, это интересно, все очень интересно. Но я читаю вступление к этой книге. Вступление какого-то видного академика, который вот они представляют эти достижения на обсуждение всему народу. Смотрите, чего наука добивается. Не нужна религия. В религии нет науки, не так ли? Вот наука истинная. Вот смотрите, какие исследования, какие достижения. Но какое вступление? Первая же фраза. Наука очень многого достигла за последние годы в борьбе с враждебными силами природы. Вот оно новое. Настроение новое. Поймите, умонастроение не научное. Потому что наука, прежде всего, это мир. Платформа мира в Бхагавад-гите описывается. Сначала мир, потом наука. Не так, что вражда, и потом к ней, к этой вражде присоединяется какая-то наука. Но это уже не научная форма существования для человека, не цивилизованная. Если не может жить в мире, то где же его знание? Именно суть в том, что человек должен установить мир и гармонию в этом мире, в котором он живет. У него есть предназначение. Быть носителем любви, мудрости, добра. То есть это его единственное предназначение. Потому что никто в этой роли его не заменит, ни одно живое существо. Можно спросить, почему человек так сотворен? У нас может возникнуть вопрос о Творце. Вот человек такой несовершенный, он у него так, он мнит о себе иногда вообще. Что не успех, то он сразу Богом становится. Очень быстро гордится, мгновенно просто. Может стать атеистом за один день, если его обидеть. Если его в храме обидеть, он станет атеистом. На улице обидеть, он станет верующим. Очень быстро люди меняют концепции. Из-за вот этих обид они очень отчаянные. Они ради материальных достижений в ад готовы пойти. Ради денег могут отстреливать друг друга. Очень отчаянный народ люди. Мало живут, почти ничего не знают. Но очень отчаянные при этом, смелые. Что за творение такое? И нужно спросить у Брахмы. Потому что... Кришне нравится человечество. Кришна говорит, человечество моя обитель, вообще-то. Но в мире людей всегда творится такой хаос, невообразимый. Вы не увидите такого хаоса ни на уровне полубогов, ни управляющих, ни среднего уровня, ни других. Там есть преемственность, есть иерархия. Они все следуют этой иерархии, более или менее. Если даже смотрим демонические цивилизации, там тоже порядок. Без полубогов они живут очень хорошо. Только с полубогами ссорятся. История Трипури рассказывает это, потому что однажды полубоги после пахтания молочного океана они стали такими могучими, что стали притеснять демонов по всякому поводу и без повода. Просто мстить им и солить за прошлое. То, что угнетали и прочее, и прочее. И так их угнетали, что демоны не знали, куда деться вообще, потому что у них напиток бессмертия, что с ними сделаешь? Они выпили амриту. Так они преобладали. И тогда они пошли к Господу Шиве. Помоги, пожалуйста. Мы мирные люди. Давно уже никому ничего плохого не делаем. Но эти полубоги житья не дают нам. Ну, то есть уже в течение времени они стали мирными, смиренными людьми. У них тоже есть свое смирение. Ложное. Они не мирные люди. Когда их просто бьют, они мирные люди. А потом, когда они сильнее, они не могут быть мирными людьми. Это ложное смирение. И Господь Шива, он сострадает с этим невежественным демоном, он их покровительствует. И он дал им Трипуру. Трипура была маленькая модель Вселенной. Не просто город Трипура, это значит три города. Это были три уровня. Это был райский уровень, средний уровень и адский уровень. Это была маленькая модель Вселенной. Вот вам пристанище. По моему благословению, сюда не может войти ни один полубог. В Трипуре вы неуязвимы. Фактически вы защищены на 100% от полубогов. И там управляйте как хотите. Это ваш обитель будет. И знаете, как демоны жили, там писывается? Они были очень счастливы. Майя Данава управляла ими, что он демон в благости. Он знает шастры, он почти святой человек. Почти. Ну, чуть-чуть там не хватает. Ну, по всем параметрам, качество, браманически, все то же самое, все. Очень добрый. Мне кажется, это и есть друг Арджуны. Тот самый. Не помню сейчас точное списание. Но так или иначе, он управлял Майя Данава очень хорошо ими. И они сами наказывали, кого-то в ад посылали, кого-то на средний уровень зарабатывать карму, кому-то наслаждаться на высших планетах. У них были своя маленькая модель Вселенной. И там, если прислушаться, не было даже никакого плача, никаких ссор. Все только веселились. Так устроили жизнь. И вот однажды, время разгара чувственных наслаждений, кто-то из демонов сказал: «А помните полубогов?» То есть все хорошо, понимаете? Вот сейчас все хорошо, нет причин, чтобы какие-то проблемы. Но помните, если вы хотите конфликт начать, говорите: «А ты помнишь?» Вот все хорошо, все нормально, правда? Так в тюрьмах делают. Там они же агрессивные люди, а нужно же повод какой-то. Ну, повода нет никакого. Когда: «А ты помнишь?» Я вспомнил сейчас. Я раньше как-то не обратил внимания, а вот сейчас вспомнил. На самом деле, что было. Помнишь, нет? Вот так происходит. И они говорят: «Так, знаете, вот эти полубоги, помните, как они нас угнетали? Мы сейчас находимся, знаете, в каком хорошем положении. Можно делать вылазки из Трипуры. Спокойно. Диверсионные группы создать, сектора, малые группы диверсионные. У нас тоже есть малые диверсионные группы и сектора, это намахаты. Мы делаем вылазки туда, сюда, программы, там проповедуем, какие-то центры открываем. Мы потом снова раз по намахату и прячемся. Нет, у нас просто намахаты, говорим, мы ничего не делаем. Просто квартира у нас, мы тут просто едим простат, у нас гости, мы так отвечаем, да, если у вас у нас просто что вы тут так? Движение хотите развить? Нет, не движение. Просто у нас гости, просад, видите, праздник. И опять вылазку. Раз, когда они вернулись. Почему? Потому что, а помните, что они творили? Эти коммунисты и прочие, и другие материалисты. Тактика подобная, но в благости. То есть мы не просто вылазки делаем, мы распространяем знания. И они стали делать такие вылазки и вредить. И как только демоны, полубоги брали за оружие, они в Трипуру. Все. Хари Кришна. Они недосягаемы были. Да, у полубогов была проблема. Тогда они пришли смиренно и стали просить Вишну. Мы мирные люди, не сказали. Мы никому ничего плохого не делаем. Мы полубоги, мы следим за дхармой. Ведь у каждого свое предназначение. И более или менее они живут гармонично сами по себе. То есть как-то вселенная устроена, что можно найти какое-то прибежище, но в человеческом обществе Кали очень трудно найти прибежище, особенно преданным. Трудно, на самом деле. Очень сложное существование, очень непостоянно, очень много хаоса, хаотично все. Очень кратковременная жизнь, очень сложно что-то запоминать, пользоваться каким-то знанием, применять его. Знания остаются недоступны для применения, хотя они открыты. И Господь Брама сам не творит человека. Или Бог не творит человека сам? Скажите, пожалуйста, если бы Бог сам бы собственными руками створил человека, это был бы не такой человек. Был бы гораздо лучше. Скорее, нас сотворили собственные родители. Мы на них похожи, не на Кришну. Если фотографию Кришны посмотреть, с нашей сравнить, не очень совпадает. Если фотографию мамы и папы поставить, братьев и сестер, там ближе мы. То есть мы непосредственно творение материальной природы, непосредственное творение. Как бы мы вторичное творение. Это то, что делает Брама. Дает нам совсем других родителей, других друзей здесь, другое общество, другие отношения. Он творит этот мир по образу и подобию духовного. Сам-то он видит. Брама Самхити говорит он об этом. Он знает, что такое духовный мир. Очень хорошо знает. И так же, как художник с натуры списывает пейзаж, не очень похоже становится на отражение этого разума. Нужно знать, что весь этот мир отражен разумом Брамы. Это его творение, не наше творение. Мы живем в его доме фактически. Вселенная — это дом Брамы. Но он велик. Он очень велик. Великий означает, он не претендует на собственность. Великий человек никогда не претендует на собственность. То, что мы сейчас видим, как люди претендуют на собственность и борются, сражаются, это не великие люди. Они просто бряцают оружием, говорится Бхагаватам, для того, чтобы захватывать там землю, или деньги, или власть. Величие означает, что человек, он достаточно отречен от плодов своей деятельности. Когда Брама творит Вселенную, он фактически в ней не участвует в жизни. И он творит праджапати, например, которые затем уже творят другие формы жизни, более детально занимаются этим населением Вселенной, такие как Кашьяпа, или Кардама Муни, или Дакша. Специалист есть, который может сотворить любое живое существо, какое хочет, по собственному усмотрению. Они могут сотворить гениев, могут сотворить негодяев, могут сотворить демонические формы жизни. И они знают, что все это необходимо. Это великие знания. Так вот, равное отношение к живым существам требуется, чтобы творить все это, и позитивное, и непозитивное, учитывая желания с прошлого творения. Брама, поэтому он не привязан, знает, что это воля Всевышнего — дать условия каждому, не отрицая ни одно живое существо. То есть любые желания находят прибежище в этой Вселенной. Но если мы развили желание служить Кришне, то в этой Вселенной делать нечего. Это уже освобождение. Нет необходимости жить в этом мире, если нет материальных желаний. Тогда есть другая сфера, о которой Брама говорит, что там все поклоняются Всевышнему. Там все лично поддерживаются его личной энергией, вкусом, расой, отношениями. Нет нужды искать себе прибежище в духовном мире и выживать каким-то образом, бороться за счастье. Нет никакой необходимости, потому что там безграничные океаны блаженства, ананда, безграничное блаженство. Там энергия знания, там нет ни тени невежества, все открыто, вопрос желания, просто желание. Здесь, если мы хотим стать врачом, то нужно много усилий совершить. Еще неизвестно, каким врачом будем, мы еще не уверены при этом. То есть наши желания всегда соответствуют нашим целям или действительности. Чаще всего они как раз противоречат действительности, потому что желания иллюзорные. В чем же эта иллюзия? Враждебные силы природы, то есть не подчиняющаяся мне материальная природа. Поэтому, я думаю, она враг. Ученые даже так думают. Великие ученые думают так, материалисты. Но сами подумайте, если бы природа была нашим врагом, нас бы давно уже здесь не было. Она достаточно сильна, Прабхупада говорит, чтобы стереть с лица земли за считанные минуты все. Просто наслав сильный ветер, или землетрясение, или наводнение, или потоп. Это несложно для материальной природы. Она не враг, нет, она мать. Она строга, она учит. Но она никогда не может быть врагом живых существ. Собственно говоря, у нас изначально существуют только друзья, только возлюбленные. Враги — исключительно творения человеческие. Бог не творит врагов. Нет в творении у него. Но Брама уже творит и демонов, и полубогов. Это уже результат материального творения. И поэтому необходимо быть уверенным в преданном служении, не в собственных желаниях иллюзорных, потому что они не исполняются. Мы спрашиваем часто у людей разных возрастов, на публичных лекциях, чьи желания уже исполнились полностью. Поднимите руки. Никто не отреагирует. Все сразу залыбаются. Нет. Разный возраст. Но ни у кого желания не исполнилось, как они хотели. Все происходит совсем не так, как человек хочет. Ему приходится смиряться со многим. А смирение ему не нравится. Качество. Он не любит быть смиренным, поэтому он расстроен. Знаете, что такое расстроенные люди? Это смиренные люди материальные. Говорит, у меня нет врагов, я мирное существо, почему все так плохо? Почему нет, со мной несправедливость происходит, что-то еще? Нет, нет, он в прошлом совершал плохие поступки. Он сейчас имитирует какое-то смирение, поскольку беспомощным оказался. Его желания не исполнились, он не удовлетворен, он страдает. Поэтому люди все немножко они угрюмы, они серьезно сосредоточены. Жизнь не шутка, они говорят. То шутить некогда, играть некогда. Что вы тут шутите, играете постоянно? Целый день нельзя петь, танцевать нельзя. Это иногда нужно делать. У них нет опыта песен и танцев настоящих. Настоящий опыт, духовный опыт имеется в виду, песен и танцев. Потому что в духовном мире ничего другого не делают. Только поют и танцуют. И у нас такая же практика. Практика духовного мира. Петь, танцевать с утра пораньше. 4:30 уже Агаларти начинается. Уже с утра пораньше мы поем. И Прабхупада объясняет, что когда мы поем и танцуем перед божествами, Кришна чувствует сострадание к нам. И благословляет поэтому. Я был очень удивлен. Прабхупада говорит. Потом подумал, на самом деле, где с чему сострадать? Так-то просто каждое утро выходить, петь, танцевать. Носить эту связку костей. Иногда больную, иногда старую уже. Или ленивую связку костей. Столько гум, низших. И эти кости еще нужно поднимать вверх и танцевать с утра пораньше. И Кришна смотрит на это тело из костей и плоти и думает, да, очень тяжело, это тяжелая практика. Петь, танцевать, непосильная работа, правда. И они пытаются, потому что в духовном мире танцы духовные, там нет костей, нет кровеносной системы. Нет этого давления кровяного, нет болезней. То есть тело предназначено для обмена расой, духовное тело, которое выдерживает такую силу чувств, знаете, такую мощь чувств. Материальное тело не сможет выдержать слишком много эмоций. Разрыв сердца называется. Или лопаются сосуды в голове. То есть это всего лишь кусок материи, отрегулированный на еду, солнце, укрепление, оборону. Но они отрегулированы на экстаз. Если его поместить в атмосферу экстаза, оно разорвется на части просто. Господь Читания в экстазе иногда потел кровью. Тело его покрывалось кровью, не потом. Это сила чувств такого была. И даже его тело меняло форму. Никто не мог понять, где Господь Читания. Мог стать просто круглым предметом сплошным. Так описывается Читания Чаритамриты. То есть материальное тело, оно не предназначено для такой деятельности. Поэтому оно больше предназначено, чтобы лежать или сидеть. Правда, ученые сделали такой вот робота человека, повторили. Но, как выяснилось, самая неудобная форма. Она ничего не может делать, кроме как лежать в основном. Лежит устойчиво. Ходить, потом заставить ходить машину такой формы практически невозможно. Таких еще приборов не существует тонких, чтобы, вот, знаете, на равновесие держал вестибулярный аппарат, еще так вот бегала, прыгала на одной ноге. Машина, можете представить такой? Или в сальто переворачивал, как акробаты делают это все. Это самая неустойчивая, самая нерациональная форма в природе человеческой. Поэтому для того, чтобы обрести эту форму жизни, этот опыт даже движения, деятельности, необходимо прожить очень много жизни, опыта, чтобы научиться владеть вот материальными какими-то законами, овладевать ими, жить, вживаться в эти законы. То есть мы вживаемся в материю, эволюционируем постепенно из жизни в жизнь. В конце концов, человек возникает, который начинает думать о том, что он здесь Бог. Почему? У него форма жизни такая. Две руки свободны. И свобода выбора есть. Значит, свободен разум, часть разума свободна, и часть конечностей. У животных ни разум не свободен, ни конечности не свободны. На четырех конечностях ходят. У человека освобождается часть разума, свобода, и две конечности. Вот этими вещами они творят все окружающее, создают. И при этом они еще думают. Карта хамы тиманьяте, то есть прокрити крияманы нигуна кармани сарваша. Вимут татма ханкара карта хамы тиманьяте. То есть все делает материальная природа. Ну а человек, он думает, что он совершает деятельность. Это характерно для него. И вот представьте, если человек начинает действовать в таком сознании, он очень быстро разрушит все. Очень быстро появляется ядерное оружие, другие формы уничтожения, потому что накапливается потенциал соперничества. Человек человеку соперник. И тогда наука идет по пути изобретения различных видов более тонкого оружия. Это написано в Бхагавад-гите. Мышление, материальное, демоническое мышление порождает все новые и новые формы оружия, которые в конце концов разрушат обе партии, сражающиеся. И с другой стороны, человек может обрести сознание Кришны за несколько лет. Написано в Писании. За 3 года человек может обрести сознание Кришны, если он браман. За 6 лет, если он кшатрий. Если шудра, за 15 лет может обрести сознание Кришны. Там, правда, гарантии не дается. Но 15 лет хорошей практики, любой преданный, он обретает сознание Кришны очень глубокое. То есть очень быстро можно стать преданным, очень быстро можно стать демоном вот в нашем мире. Это зависит от общения, от цели, которую человек ставит, от того, кем он сам хочет быть, от этих разных факторов. Его выбор – главное решение. И поэтому для человека долгая жизнь не предопределена. Если полубоги живут долго, пророки людей, Манун живет гораздо дольше, чем мы. И другие полубоги. Все живут долго, но человек уж очень коротко живет. С точки зрения вот именно такой формы жизни. Очень-очень короткий срок жизни. И называют мир смертных полубоги наш мир. Мир смертных. С их точки зрения мы живем всего лишь несколько часов. Все определяет минуты, секунды в нашей жизни. Почему? Потому что нет необходимости. Если долгая жизнь человека, то материалиста, он разрушит все. Опасно. А чтобы обрести знания, человеку долго времени не нужно, потому что ему рекомендовано получать знания сразу же в готовом виде по цепи ученической преемственности, не опираясь на опыт. Нет необходимости. Очень мудрое устройство человека. То есть можем обрести опыт жизни за короткую человеческую жизнь, какой хотите, любой. За короткую человеческую жизнь можно вернуться к Богу. Это огромное преимущество. Это творение Брамы. Он понимает замысел Верховного Господа, что в конце концов все живые существа должны вернуться к Богу. И он творит в соответствии с этим замыслом правильные вещи. Творение и вкладывается знание. Весь трансцендентный опыт вкладывается одновременно с этим. И именно человек может получить это знание очень быстро. Как? По простоте душевной говорится. Просто потому, что если он пожелает это. Даже не опираясь ни на какой опыт. Просто желание. Да? То есть желание людей, посмотрите, как они. Они хотят коммунизм, социалисты-утописты, что-то еще. Или хотят счастья, процветания, единого государства, единой религии, единого Бога. Хотят строить что-то. И при этом не могут это сделать. Но желание остается. Они все ищут, 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 ищут. Как же все перестроить так, чтобы мы были счастливы? Или хоть кто-то был счастлив? Человек не устает искать, не устает эти поиски. И в Бхагаватам говорится, что человек будет искать и страдать в этих поисках, пока не придет к абсолютной истине. Вот такое интересное предопределение у нас. Страдания нам гарантированы, пока мы не найдем прибежище в абсолютной истине. И здесь Брама тоже ищет прибежище в абсолютной истине. Он говорит, пожалуйста, дай мне благословение, чтобы эта деятельность будет самого широкого масштаба. Это будет самая великая деятельность, то, что я буду делать. Чтобы она не повлияла на меня. Чтобы я не возгордился этой деятельностью. Наш Брама не возгордился. Знаете, какой был признак, когда он сотворил эту вселенную? Он не возгордился. Он удивился, что у него произошло. Это означает, что он понял, что это не он действует. Если вы удивляетесь тому, что вы делаете, вы понимаете, это не мое. Это какое-то чудо. Как на Санкт-Петербурге, не всегда удивляетесь, как книги распространяются. Невозможно выработать какого-то стереотипа на Санкт-Петербурге. Я помню, как Ратин Сута Прабу вышел на Санкт-Петербурге, там рассказал историю про один момент ложного эго. И книги улетали, сотни книг распространялись за один день. Какой там новый метод он нашел, стал говорить что-то людям так и так, и безупречно. Каждый брал книги, комплекты, все, все там сотни хороших. Я ушел и подумал, все, я теперь знаю метод. Завтра я продолжу. И завтра этот метод уже не работал. Я пытался снова и снова, ни одной книги. Люди просто проходят мимо. Странно, они все делают то же самое, что вчера. Те же слова, тот же принцип. Все, нет, люди уходят. И я уже к вечеру говорю, Кришна, ты мне как-то победил, все, я проиграл. Видимо, я возгордился. Все, сегодня я подписываю свое поражение, признание. И уже собрался уходить с Санкиртаны. Этот день неудачный, ни одной книги. И какой-то человек проходил, я ему сказал, так, спонтанно просто. Он раз остановился и подошел ко мне. С вопросительным взглядом. Он говорит, я ему книгу. Он говорит, сколько? Все, сколько дашь? Ни одно слово не сказал. Он дал деньги и ушел. Ну, странно. Другой человек подходит. И книги пошли. Но попробовать этот метод на следующий день не получится. Необходимо иметь в настроении преданности, как здесь говорится. Не мое, не я делаю, ты делаешь. То есть необходимо просто желание распространить книги. А не овладеть каким-то процессом, не овладеть какой-то концепцией, не овладеть людьми, не овладеть этой продажей, не овладеть этим плодом. Нет, просто служение. И это великое искусство, потому что то, что делает Господь Брахма, никто не может делать. Такие большие масштабы, смотрите, то, что он делает, максимальные. При этом он не гордится. Хотя говорится в Пуранах, что иногда гордится. Невозможно, чтобы не гордился. Такой человек. Человек все равно гордится чем-то. И однажды Брахма пришел в Двараку на прием Кришне. В Двараку часто приходят полубоги. Жители Двараки привыкли к этому. Они живут с Кришной там, они знают, что иногда Шива сюда приходит, иногда Брахма, но они тут частенько бегают. И Господь Брахма пришел, привратник встретил его и спросил, кто вы? Как вас представить, Кришне? Брахма был очень неприятно было слышать. Брахма самый известный, самый великий. Когда вас спрашивают, что вы самый известный, вас спрашивают, кто вы, как вас представить, вы что-то все плохо. Он говорит, ну скажи, что пришел Господь Брахма. Привратнику сказал. Ну, подождите приемный час, я доложу. Ну, дорогой Господь, там Господь Брахма пришел к тебе. Господь Брахма. А какой Господь Брахма? Спасибо. Еще хуже, видите. Простите, я хочу уточнить. Господь интересуется, какой вы, правда? О, кошмар. Как ложный эго, смотрите, задели. Подумал, у него четыре головы, сказал, ну четыреголовый. А как еще сказать? Вообще-то я один брама, но четыреголовый, раз уж хотите знать. Это был мудрый ответ. Хорошо, что он не сказал, что единственный. И говорит, а, четырехголовый, ну пусть войдет. Угу. Можно. Четырехголовый Брахма вошел. И Господь Кришна сразу по-дружески, они же друзья, спросил, ну как дела, Господь Брахма? Все ли хорошо в творении, все ли там у тебя, как дела? Говорит, сейчас я отвечу на твои вопросы, Господь, у меня одна проблема есть. Вот ты сказал, какой Брахма? А разве есть какие-то другие Брахмы, кроме меня? Вот этот вопрос нужно понять твой. То есть Брахма забыл? Забыл, что есть другие вселенные. Это так же, как домохозяин, он вообще не понимает, что за пределами квартиры какая-то жизнь существует. Там санкиртан или проповедь. Нет, все для квартиры делается. И тогда Господь Кришна улыбнулся и позвал всех Брахм со всех вселенных. Так написано. Я не знаю, что такое все вселенные, все брамы. Там написано, что все брамы стали сходиться туда, в Двараку. И такой шум поднялся, такой ажиотаж. Значит, четырехглавый брама стал маленьким, маленькую форму принял и в угол забился.
стали приходить 100 головы Брама. Брама застыдил свои 4 головы. Ну, представьте, интеллект всего 4 головы, тут 100. Что вы чувствуете? Лучше куда-то сесть в другое место. 100-головые пришли, потом пошли 1000-головые. Все, Брама еще меньше стал. Вообще его не видно стало. Потом 1 000 000-головые стали входить. И все головы одновременно возносили какие-то молитвы, такие, о которых Брама даже не слышал. О чем они говорили, даже не понимал толком. Не хватало интеллекта. А Кришна все понимал. Все эти миллиарды звуков принимал, оценивал, отвечал, улыбался. Легко.
Брама закрыл глаза и сказал: «Хари Кришна». Все. Пора на пенсию уходить. Все. Пора в отречение уходить. Тут гордиться нечем. Когда человек ничем не гордится, он вступает в отреченную фазу жизни. Естественно. И Кришна понял, что нельзя так уж давить на живое существо. Все, в конце концов, это всего лишь Брама четырехголовый. Что с него взять? Для Кришны это так. Для нас не так, конечно. Для нас Господь Брама величайшая личность. Но в сравнении с Кришной, Брама говорит: я. Если кто-то скажет, что он знает тебя, я не знаю. Но я не могу такого сказать. Я не могу узнать тебя и понять никогда. Это невозможно. Он вознес молитвы и таким образом избавился от гордости. И потом в этом состоянии снова приступил к своей деятельности. Вот это школа наша. Снова приступить к деятельности. Даже когда наше ложное эго ущемлено было, все равно нужно встать и приступить к деятельности. Если даже мы обижены на что-то сильно, тоже ложное эго, нужно преодолеть и встать, и снова приступить к деятельности. Это величие души, духовная сила. Именно так душа действует. Она не остановит твое преданное служение. Если даже спотыкалась, много раз падала, неважно, продолжает, в конце концов. Милость приходит. Получает огромную милость, просадом, говорится. И все. Оказывается, никаких усилий-то, собственно, делать не нужно было, кроме духовных. Что касается обид, это серьезная проблема может быть в сознании Кришны. На самом деле серьезная. Векали люди крайне уязвимы. Очень незащищены, чувствительны. Ложное эго у них очень обостренное. Обижаться по каждому поводу могут. Есть пословица: на обиженных воду возят. К ним обычно сострадание особенно не чувствует. На самом деле лекарство от обиды интересное. Ученые открыли недавно. Слышали? Лекарство от депрессии, от суицида, от дальних настроений. Не таблетка. Нет, как раньше думали, там какой-то антидепрессант. Не очень неэффективно. Поркотерапия называется. Это я серьезно говорю, не шутка. Это выработано как научный метод лечения. Там, правда, требуется согласие родственников. Но я вспомнил, что в буддийской практике это применяется тоже в монастырях. Если кто-то из молодых монахов не выдерживает аскезы, ну, по каким-то причинам, или личная жизнь его там все-таки как-то тоже угнетала, и он помышляет о самоубийстве, то старшие монахи его сильно сбивали палками. И он возвращался к жизни. Это дедовский способ. Но ученые, они это все сделали методично. Ну, как ученые. Они выяснили, сколько, какая доза нужна, например, человеку. Какой должен быть исполнитель комплекции силы удара. Сколько розок. И сколько раз в неделю. И выяснили, что 2 раза в неделю достаточно обычно для нормального обиженного человека. 2 раза в неделю нормально. По 60 розок. Да. Ну, там, в полную силу, но человеку нужно подобрать определенную комплекцию, чтобы не убил. То есть это очень научно сейчас все взвешено. Вот. И в течение месяца 1.5 это продолжается. Вот. И за 1.5 месяца, как правило, все возвращаются к жизни оптимистичными. Работает метод. Так что мы скоро с GBC посовещаемся на Центральном совете и уже ведем. Я думаю, что в Томске мы начнем с этого. Как раз тут община строится. Поркотерапия прямо перед божествами. Для Кришны это делается. Чтобы восстановить сознание Кришны. Можно перед ним поставить икону, чтобы молился. Хари Кришна повторял громче. И поркотерапия. То есть на обиженных воду возят. Не обижайтесь долго, пожалуйста, дорогие преданные. Обижаться это естественно для чувств, конечно, есть чувства. Но долго не надо обижаться. Долго означает уже плохое качество.
вырабатывать. Опасно. Если долго, то эта обида может войти в сердце. А потом ее оттуда очень трудно устранить. Крайне сложно. Не принимайте глубоко какие-то вещи неприятные или то, что в жизни случается с нами. Глубоко в сердце не нужно принимать. Нужно быть так уязвимым к этому. Нужно стать как лотос, который водой не смачивается. В этом мире нет ничего ни хорошего, ни плохого на самом деле, строго говоря. Все это можно терпеть. Если мы не привязываемся, если мы хотим привязываться к Кришне, мы хотим задать преданное служение, нужно забывать эти плохие вещи. Как? Кришна говорит, я даю память и забвение. И знание дает. Можно забыть. Если мы предаемся Кришне, мы просто забудем это. Например, преданные, они переживают всякие трудности вот, в социальном мире. Во время перестройки было очень трудно, и даже было время голода какое-то время в городах. Да, мы беспокоились об этом, что есть было нечего какое-то время. В магазине было ни масла, ни круп, представьте себе. Было сложное время очень. И что сейчас спросить эти преданных, как они прожили? Они сейчас ничего не помнят. Ведь нет, никаких проблем не было, все было хорошо. Всегда был просад, так или иначе. Преданные не замечают, они быстро забывают все. Это сознание Кришны. Но спросите материалиста. Он все это помнит хорошо. Все самое плохое в жизни он больше всего и помнит именно. Ему очень трудно расстаться с этими вот глубокими обидами. В свой адрес какими-то оскорблениями. Он это помнит надолго. Он не может, ни с одним не расстается. То есть у него такая йога со знаком минус. Это тоже йога, это тоже связь. Но плохая йога очень. У нас бхакти-йога. И что же, почему же эти обиды? Потому что все еще есть ложная гордость. Как же устранить ложную гордость без боли? Очень трудно это. Это большое искусство требуется. Мастерство. Как доктор, он делает операцию, но все равно что-то неприятное будет во время операции. Как одна преданная мне рассказала, у нее была операция какая-то серьезная, что-то удаляли, и под общим наркозом она стала повторять Хари Кришна. Громко очень. Не сбежались там все врачи вот это, операционную, чтобы послушать, что это такое. Кришнаитка, что ли? А там страна мусульманская. Ну так что, мы кришнаитку, что ли, оперируем? И она в этом сне чувствует, что вот она повторяет Хари Кришна, поет как бы киртан, ей хорошо, но чувствует, что рядом мусульмане. При этом. И стала петь «Аллах, Аллах Акбар, Аллах Акбар» для них просто, чтобы их не смущать. Но этого не помнит ничего. Была под наркозом. Но под наркозом, говорит, каким-то образом я поняла, что не нужно Хари Кришна, это больница, люди беспокоятся. Стала петь «Аллах Акбар», и потом в палате, когда она пришла в себя после наркоза, к ней паломничество было в очередь. Хотели посмотреть на больную, которая пела «Аллах Акбар» под наркозом. Все приняли за святую. Вот таким образом нужно преодолевать препятствия. Если не обидно, говорите «Аллах Акбар», допустим. Если на Кришну бежаете, с Аллаху поклоняйтесь. Ну как, преданный знает, что если с Кришной проблемы у него, он тогда в персональный барман идет, жалуется. Вот такой, такой Кришна. Лучше без Кришны, лучше раствориться вообще где-нибудь. То есть все эти аспекты есть. Можем выбирать аспект, который для нас сейчас более удобный. Иногда преданный не хочет быть на киртане, на расстроенном, на бирже, он идет туда, персональный барман, ну, рядом где-то ходит. Не в маю, но персональный барман где-то здесь вокруг. В брамане все еще духовная жизнь, так или иначе. А иногда уже и брамане не хочет, потому что и брамана критика тоже достает. Он еще дальше уходит. Так когда с ним будем бояться критики, мы можем просто уйти в маю снова. Неминуемо, есть какие-то недостатки, нужно с ними работать. Здесь мы совершаем деятельность. Так, преданное служение. Не оставляйте деятельность, даже когда вас критикуют. Здесь есть ложное понимание одной вещи. Поскольку наша деятельность бескорыстная, то мы считаем, что за нее нужно только благодарить. Так. Ну как, даренному коню зубы не заглядывают. Я это делаю бесплатно вам еще. А вы меня еще потом критикуете? Это ни в какие рамки не лезет. Даже материалисты так не делают. Материалисты, что ты бесплатно сделаешь, так он такой щедрый будет в ответ. Так отблагодарит. А здесь вот я бескорыстно делаю, а потом в критику получаю взамен. Вот это сознание Кришны, правильно? Никто нам не дал права делать плохо, деятельность бескорыстная. Она должна быть лучше, чем корыстная деятельность. Не то, что на тебе Боже, что нам не гоже. Бескорыстная деятельность называется. Нет, нужно высшего качества стремиться делать. Нужно учиться, квалифицированно все делать. Да, вот тогда это называется настоящая бескорыстная деятельность. Из любви. Так где же бескорысть, если мы думаем, что за эту бескорыстную деятельность мы должны потом прославить? Прославить должны Кришну. Итак, это путь непростой. И даже Господь Брахма говорит: дай мне благословение, сделай так, прошу тебя, чтобы это действие на меня не повлияло. Очень великие вещи предстоят мне. Я могу стать жертвой собственного величия. Это у меня настроение преданного. С одной стороны, он уверен в своих поступках, принимает служение, ответственность. С другой стороны, он не хочет развивать ложную гордость. Вот эти два качества делают человека великим и совершенным преданным. Харе Кришна. Сколько у нас времени осталось для вопроса? 10-15 минут на вопросы, пожалуйста. Если этот стих перевести, это как бы косвенный момент мы обсуждали сейчас. Если же прямо сказать, что же хочет Брахма, в этом стихе есть как бы намек на это также. Он сказал: ты пожал мне руку как равному, как другу. И вот это является для него главной ценностью — отношения с Господом. Вот поэтому он и просит смирения. Не потому, что он хочет прослыть смиренным, а потому что если он не будет смиренным, он утратит дружбу с Господом. Он ценит эти отношения. И что касается Шрилы Прабхупады, это невероятный пример в истории вайшнавизма вообще мира. Потому что когда мы вспоминаем о Кришне говорим, мы автоматически Прабхупаду видим. А когда не Прабхупаду, автоматически Кришну видим. Они абсолютно неразрывные. Как вот в Гите говорится: мои неотъемлемые частицы. Вот этот пример Прабхупады просто иллюстрация, что неотъемлемая частица, потому что вы видите Прабхупаду, но на самом деле видите Кришну через него сразу же. В ту же секунду. Я говорю, вспоминайте о Кришне, сразу вспоминайте Прабхупаду. То есть такая неотъемлемая частица, она может дать Кришну. И поэтому Прабхупада не мог возгордиться, потому что он настолько любил Бога, настолько он любил своего духовного учителя, настолько он любил своих учеников, настолько он любил людей окружающих. Как он мог возгордиться? Как он мог захотеть потерять такие отношения? Он имел эти отношения. Он сразу с людьми вступал в отношения. Ему даже времени не нужно было, чтобы вступать в отношения. Настолько понимал живое существо, как представитель Бога именно. Такими великими знаниями обладал. Однажды была программа у них, первое какое-то большое было собрание. Это было мантра-рок-концерт они устроили, ученики. Помните, да, там с какими-то группами известными, сцена и полный зал людей, это же было что-то. Фурор они произвели. Мантра-рок-концерт, это было что-то. На том фоне поисков, психоделических поисков с ЛСД, чего-то трансцендентного. Тут мантра-рок-концерт, трансцендентная медитация, там полный зал. Успех был потрясающий. Время киртана люди плакали, падали на землю в зале, танцевали все. Все с ума сошли просто. Особенно ученики Прабхупады были поражены. Вот это да, вот что Прабхупада делает, оказывается. Мы его как-то недопонимали. Но они всегда замечали, что чем больше перед ним аудитория, тем сильнее становится, у него как бы предела нет. А может со всем миром разговаривать вообще. А может с одним человеком говорить. На любые темы. А может ко всем обратиться, и все поймут. Что за Прабхупада, что за личность такая? И Прабхупада подсказал: ну это не место для брахмачариев, и ушел. Потому что там же хиппи, молодежь, они. Культура другая. Прабхупада проповедовал там, и потом ушел. И в комнате он
своей находился. А ученики, они разгоряченные, славой, удачей, успехом, вернулись оттуда, такие. Мы показали, мы с Прабхупадой, мы с Прабхупадой. И пришли Прабхупаде выразить свой вот этот восторг. И увидели, что он сидит в углу комнаты. Повторяет Хари Кришна мантру, которого там и не было вообще. Ни тени, ни следа этого впечатления осталось. Успех, слава. Вообще не касается. К нему мог прийти незнакомый человек. Но раз пришел, Прабхупаду встречал как друга сразу же. Он показывал все, что у него есть. Открывал свой сундучок. И вот у меня есть книги. Вот есть печатная машинка. Вот так она работает. Я пишу такие-такие книги. Все показывал, все, что у него, все предметы свои сразу быто. Все раскрывался. Он людей обезоружил просто. Что, как вы можете, незнакомому человеку рассказать все о себе сразу не может? Или показать все, что у вас там лежит, где в квартире? Экскурсию проводили такую с гостями. Вот у меня здесь в квартире, в холодильнике то-то, в туалете так-то у меня, здесь-то так-то, вот тут я прячу это, тут у меня вот это, а тут вообще-то тайник, это не для вас, пойдемте дальше, тут сейф. Ну, в Прабхупаде все было вот так открыто. Это чистый преданный называется. Просто чистый преданный. И поэтому так просто и так одновременно велико действовал Шрила Прабхупада. Он не сомневался в успехе, хотя какое-то время в Америке он думал, нет, больше не могу. Первые дни в Америке, первые несколько месяцев Прабхупада говорил, я каждый день собирался уезжать из Америки. Ну, пытаюсь, но не получается, не знаю, что делать. Пытаюсь. Потом еще обворовали, машинку украли печатную. И потом оказался вообще в Нижнем Нью-Йорке, в трущобах. Потом вообще оказался на улице, когда сошел с ума его напарник молодой от ЛСД. Сошел с ума просто от ЛСД, был приступ у него демонический. Он кричал, как сумасшедший, я Бог, и пропаду. Выбежал на улицу без ничего, вообще все оставил, выбежал на улицу, не знал, куда идти, налево, направо. Я думал, пора в Индию, ну нет, говорит, еще попробую. Гуру Махарадж мне говорил, надо пробовать еще. И потом Джаганнат Мишра у него был что-то, а потом он стал просто петь Хари Кришну. И увидел, что вот это все действует. Просто прямо нужно говорить. Прямо приехал в одежде саньяси, пел сразу Хари Кришна, говорил о Кришне, о Шримад Бхагаватам, о Бхагавад-гите, о самых выдающихся произведениях, самый цвет, самые сливки предоставил. Удивительное сердце Шрилы Прабхупады, как он мог быть таким великим проводником для всего мира. Я не знаю таких примеров больше. Может быть, есть какие-то примеры в далеком прошлом. Но так, чтобы сделать движение массовым, чтобы кто-то один это сделал, даже Гаудия Матха не знала, что кто-то один это сделает человек. В каждом городе, деревне. Кто же это сделает, они думали. Они обсуждали этот вопрос, потому что наставление Байстан Сарасвати, пророчество Господа Читания, Бхагавана Такура, что это будет. Но они не понимали, как, что имеется в виду по всему миру. Возможно, мир имеется в виду Бхарата Варша. Что западный мир, возможно, вообще не мир. Может быть, нужно понимать Бхарата Варшу под словом мир в каждом городе и деревне. Вряд ли эти люди примут сознание Кришны когда-то. А если примут, то от кого? Кто это сделает? Вот у нас мы не видим такого потенциала никого. Прабхупада не был известен в Гаудия Матхе, когда был грехастка. Никто не мог понять, что именно этот сделал. Байстан Сарасвати ему сказал это сделать. Но его считали гнилой грехасткой. Такое выражение. Ну, привязанный к семье. Он хороший преданный, но он слишком привязан к семье. Есть проблемы. Слишком занят бизнесом и прочее, прочее. Они даже просили однажды Байстан Сарасвати повлиять на Шрилу Прабхупаду. Он говорит, там Абай Чаран, Абхай Чаран Аравинда, он хороший преданный, но вот семья его поглощает. Скажите ему, пусть живет в храме с нами. Как-то вытащим его из Майи. На что Байстан Сарасвати сразу сказал, не трогайте, он сам все сделает, придет время. Не трогайте. Он все сделает сам, придет время. И затем на Радакунде перед уходом, буквально недолго перед уходом, Байстан Сарасвати позвал Шрилу Прабхупаду. Он говорит, приехал туда с сыном, с ребенком, в белых одеждах, как грехастха, бизнес, семья, 5 детей. И он говорит мне, говорит, он сказал мне интересную вещь. Я думаю, что будут тут сложности скоро. Серьезно. Я думаю, что случится пожар в Матхе. Уже сейчас при моей жизни мои ученики делят храмы и комнаты у них. И если я уйду, будет пожар, будет проблема. Знаешь, что я думаю? Он обратился к Прабхупаде. Знаешь, что я думаю? Прабхупада сторожился. Я думаю, что неплохо было бы снять весь мрамор с этих храмов. Это крамольная вещь, никому не говорите. Снять храмор, мрамор с храмов. Этого никакой первый священник не простит. Потому что для них это свято. Но он сказал такую вещь Прабхупаде. Я думаю, что этот мрамор нужно снять весь со стен. Продать эти деньги, печатать книги и распространять по всему миру. Если у тебя появятся хоть какие-то деньги, делай это на английском языке. То есть по всему миру. Я говорю, представить не мог в то время, что я могу это сделать. Но говорит, это запало мне сердце. Я всю свою жизнь думал об этом и готовился. Как же это выполнить? Ну и мы знаем, что в 70 лет Прабхупада с одним томом Шримад Бхагаватам, первым, который в Индию написал, но так и это не имело успеха в Индии, потому что Индия смотрела на Запад, поехал в Америку. Потому что заплатили на Америку, но если американцы примут Саддхану Кришну, Индия автоматически примет поступок. Стратегия такая. Но как поехать в Америку, если у вас нет денег, допустим? Ни копейки. Это же далеко. Нужно же платить дорогу. Сумати Махараджа помогла. Они встретились с ней на Курукшетре однажды вместе паломничества, познакомились там. Она сказала, Свамиджи, вот если нужна какая-то помощь, приходите ко мне, он очень богатый, владелец каких-то там компаний пароходных. Прабхупада вспомнил, пошел к ней. И вот ему уже скоро 70, он говорит, отправьте меня в Америку. Сумати Махараджа смотрит на него, как мать. Говорит, вас в Америку? Никогда. Я не пойду на такое преступление. Вы там умрете сразу же в Америке. Вы не знаете, что такое Америка. Нет, я не умру, я очень сильный, Прабхупада встаток руки сделал. Так я о нем рассказываю историю, очень удивительную. Нам он убедил, говорит, но я за это ответственности не принимаю. Вот вам бесплатный билет на грузовое судно, но я за это ответственности не принимаю. С вами же это опасно, я вас уверяю. Там другой климат, другие люди, другая пища. Вы пожилой человек, а вы перенесете вообще этот трансатлантический переезд вообще на пароходе. И она была права. 2-3 шторма было. И Прабхупада был на грани смерти. Было несколько приступов сердечных у него. И он там был один. В трюме. Просто молился Кришне. И он дожил, как Кришна однажды пришел к нему и помогал. Было видение. И вот первый город Бостон. Капитан с гордостью. Мы в Америке. С вами же. У меня есть машина здесь. Поехали, я покажу вам город. Прабхупада вышел на палубу, посмотрел, говорит, я пойду в трюм. И там он стал писать, дорогой Господь, зачем ты меня сюда привел? Сумати Махараджа была права, она была реалистична. Говорит, здесь только две гуны есть. Вообще их три, но тут их только две. Тут не хватает какой-то гуны, понимаете, я не знаю, как я буду проповедовать Бхагаватам. Этим людям, которые страсти и невежество, это же... Он говорит, ну раз ты меня сюда привел, действуй. Я твоя марионетка, просто можешь на ниточке дергать. Я готов. Вот это его готовность, вот это его преданность. То есть Прабхупада не был самоуверенным, он был уверенным. На стороне без танца Сарасвати, но видите, он сталкивался с трудностями. И вот что? Он молился Кришне. А потом он сказал однажды, я уверен, что храмов будет повсюду, по всему миру очень много, уже будучи в Америке. Еще не было ни одного храма. Он журналисту говорит, храмов будет по всему миру очень много. Их уже много, только время нас разделяет. Журналист очень удивился. Написал статью. С вами же маленького роста, но миссия не очень большая. И все так оно и вышло. И все, что Прабхупада говорил во всех странах, так оно происходило. Он знал, как проповедовать всюду, везде. Брамананда с вами написал ему из Дурбана, по-моему, это Африка. Срочно приезжайте, что Прабхупада. Мы хотим закрыть храм. Все, нам конец здесь. Да, он сказал, позвольте мне уехать в Америку, тут бросить, тут все, люди агрессивные, поджигают храм, бьют в окна, с оружием угрожают. Позвольте, мы уедем здесь, невозможно, здесь Африка. Прабхупада телеграмму пишет, срочно выезжаю. Приезжает, храм заколочен, окна заколочены, двери закрыты плотно. Вот, то есть это такой крепость-бастион, там преданные оттуда выглядывают, перебежками куда-то в магазин ходят. Опасно, опасно, вооруженные эти вот есть, там, знаете, зулу. Они боятся ничего. Они вообще бесстрашные. Они могут кого угодно пристрелить.
Очень высокий уровень преступности. И страшно было преданным выжить там. И Прабхупада приехал и начал киртан, говорит, открывать двери и окна. Киртан продолжался несколько часов. Зулу пистолеты положили в карманы, достали свои барабаны, там-тамы. И через несколько часов там такое творилось, по всей, вокруг храма, в храме, там на головах все стояли, все там пели, танцевали. И во время киртана Прабхупада сказал ученикам: готовьте халаву. Вот там котлы большие, на сотни людей нужно. И прям киртан не прекращался, и халава, и киртан, и халава, и киртан, и халава, и киртан. Все, и в конце он говорит, дал лекцию. Не подражайте американцам, он сказал, у них уже есть атомная бомба. 20 минут лекция была, все. И все джай закричали. Все, хотим Хари Кришну. Даешь Хари Кришну. Это вот так делайте, и Прабхупада снова уехал.
Сказал, что Кришна ваш бог, потому что он черный.
Так вот, видите. Но он наш тоже бог. Нам все равно, что он черный. А, Баларам белый, поэтому это наш бог тоже. Кришна Баларам. Кришна для черных, Баларам для белых, все равно. Для желтых все матери Радхарани. Для красных Вараха. На всех хватит. На все цвета есть. Очень трудно о Прабхупаде, Шри Прабхупаде говорит, но восхищение, вы видите, это восхищение Шри Прабхупады не кончится никогда в этом процессе. Но что для нас важно? Есть, конечно, и сентименты духовные какие-то, чувства Прабхупады удивительные. Может, их трудно выражать иногда. Но очень важно нам осознать одну вещь. Что такое основатель Ачарья, что касается Прабхупады? Основатель Ачарья – это не просто какая-то формулировка документа, представляющая какую-то официальную личность. Попытайтесь понять правильно. Основатель Ачарья – это фундамент нашего здания. Это на самом деле так. Это умонастроение, которое имело Прабхупада, оно уникально. Вообще, в принципе, невозможно. Это возможно было только для Господа Нитянанды иметь такое настроение проповеди. Знаете, он врывался в дома в экстазе, выбивая двери вот так вот с разбегу, прямо на киртане, на харинаме. Он впадал в такой экстаз, что просто в этом экстазе, в этом блаженстве, как выламывал двери, падал на пол, катался в домах домохозяев, ломал мебель и кричал: «Воспевайте имя Бога». Этот экстаз мгновенно входил в дом, и они очень боялись, что он разрушит все. Этот человек в таком бурном экстазе, что может все не заметить даже, все может разрушить материально. Они из страха перед тем, что дом разрушится, повторяли Хари Кришна. И впадали в такое блаженство, что тут же забывали все, выходили на улицу, приснились харинами, Господу читание. Мгновенная проповедь сразу же. Прабхупада что-то подобное. Мгновенно это достигало. За какую-то одну беседу с человеком он менял жизнь полностью. Это крайне редкий пример, исключительный пример проповеди вайшнавской культуры, философии. Кришна — это Бог, Бог — это Кришна, понятно? Вот это нужно усвоить. Главное — встретит Кришна. И люди не могли это провернуть. Никто не мог это провернуть. До сих пор никто не мог это провернуть. Прабхупада так установил. Он установил 16 кругов, 4 принципа, 17 стандартов. И они работают. Все, что Прабхупада установил, работает. Как важно понять вот это вот основание наше, вот это умонастроение проповеди. Какую имел смелость Прабхупада, говорит, в западном мире. Обращаясь к очень богатым людям, в развитых странах, он говорил: живите как кошки и собаки. Конечно, Прабхупада говорит, с такого уровня, что они кивали головами. Они все соглашались. Но Прабхупада сам удивлялся, как это, говорит, я говорю-то. Я говорю, таким высокопоставленным, таким богатым, я человек нищий из Индии, я человек третьего сорта. С национальной точки зрения, говорит, это человек третьего сорта, они люди первого сорта. Я третий сортный человек, говорю, что живете как кошки, собаки, они соглашаются, они принимают это. Прабхупад сам удивился, что Кришна так действовал. И уже перед уходом Шрила Прабхупада сказал одну вещь. Он сказал: о, вспоминает свою жизнь, сколько милости я получил. А потом сказал: а я ничего не сделал. Я так ничего не сделал. Сколько милости получил? Подумал, одну милость только получил. Но сам так ничего не успел сделать. Так он думал. То, что Брама здесь говорит. Великая деятельность. Ну, какой степени.
То, собственно говоря, весь экстаз, все счастье в сознании Кришны приходит от Прабхупады. От его примера, от его настроения, от его проповеди. Поэтому мы здесь поем и счастливы. Только по этой причине. Вы же знаете, что до Шрилы Прабхупады в России Хари Кришна мантра была известна. Какие-то люди тут были, которые практиковали Хари Кришна мантру. На одной намахате в 80-х годах пришла женщина одна, новая. Я после программы ее попросил, вы хотите повторять Хари Кришна мантру начать? И вот я ее уже повторяю, давно знаю, с детства. Ну как, людей мы знали всех по пальцам. С детства повторяют, кто такая, в Индии что ли жила? Я говорю, откуда вы знаете Хари Кришна мантру? От моего деда. Я говорю, что ваш дед Шрила Прабхупада, что ли? Он говорит, нет, нет, они жили в Поволжье. Он говорит, повторял Хари Кришна мантру, с детства знаю. Как, на четках, как ему? Говорит, нет, на бороде. У него была большая борода, он завязывал узелки 108. И по бороде повторял Хари Кришна мантру, да, вот, каждый день. Как отшельник. Но это не распространялось никак. Это было как просто часть индийской культуры, веточка какая-то была, существовала. Поклонялись тоже Гаур-Нитай в Поволжье, божествам были такие же алтари. Когда-то в каком-то 18 веке или раньше, в 16 веке. Кто-то был же в Индии, из русских тоже. Но то, что сделал Прабхупада, чудо, все поют и танцуют, как во времена Господа Чайтанья. То есть мантра работает, когда она получена из надлежащего источника. Вот она работает благодаря Прабхупаде. Поэтому, несомненно, мы растем на Шри Прабхупаде, может быть, даже не знаем об этом. Но моя просьба, будьте всегда благодарны Шри Прабхупаде. Всегда думайте об этой личности. Это главное наше связующее. Искон держится только на этом. На этом фундаменте. Он шикша гуру для всех нас. Неважно, чьи мы ученики сейчас, в данный момент времени. Он шикша гуру для всего Искон. И останется на протяжении ближайших 10 тысяч лет. Это самая сильная проповедническая линия в мире сейчас, Искон. Все удивляются. Как же так? Люди западные, не имеющие никаких хороших качеств, самые сильные проповедники. При этом. Это Прабхупада. Вот нам способ не гордиться. Нужно понимать, что это благодаря Прабхупаде происходит. Хари Кришна, спасибо большое. Можно мы должны вы... ехать.
Можно я скажу несколько слов вам, дорогие преданные? Благодарны. Я у вас в гостях первый раз. И хочу вам сказать, что я нигде не видела таких сейчас алтарь. Просто произведение любви, искусства. Я восхищена. Мне очень нравятся ваши киртаны. Мне очень нравится, как вы полностью отдались вот этому празднику. Я нигде еще такого не видела. Большое вам спасибо. Как служитель архива нашего дорогого Чайтанья Чандрачары Махапрабху, я оставила 40-30 гигабайт записей у Матаджи Радхики в Томске. Пожалуйста, слушайте, я буду очень счастлива. Если у вас мы сейчас уезжаем, если у вас появится желание копеечкой поддержать архив Чайтанья Чандрачары Махапрабху, я с радостью приму пожертвование и с большой благодарностью. Очень рада, что я была у вас. Спасибо вам огромное за заботу. Все так заботились, преданные, что мне даже неудобно. Ну, я не заслуживаю такого внимания. Вы очень добры и чувство красоты у вас очень развито. Спасибо вам большое.
Шрила Прабхупада ки джай!